Глава 8. Минуло несколько месяцев, как бывает, минуют годы, без определенных событий, и все-таки, если происходит резкий поворот, становится ясно, что эти месяцы или годы имели свой неповторимый характер. Три прошедших месяца подвели людей к началу марта. Климат оправдал ожидания, и переход от зимы к весне был едва заметен. Так что Хелен, сидевшая в гостиной с пером в руке, могла не закрывать окон, хотя рядом с ней в камине жарко пылали дрова. Море внизу было еще синим, а крыши бело-коричневыми, несмотря на то, что день быстро угасал. В комнате было сумрачно, отчего она казалась еще более просторной и пустой, чем обычно. Фигура Хелен с блокнотом на коленях также производила впечатление чего-то обобщенного, лишенного деталей, потому что пламя, которое бегало по веткам, внезапно набрасывалось на пучки зеленых иголок, горело неровно, лишь иногда высвечивая лицо женщины и отштукатуренные стены. На них не было картин, зато здесь и там висели ветви, усыпанные тяжелыми цветами. На полу лежали книги, на большом столе они были свалены кучей, но в этом свете можно было разглядеть лишь их общие очертания. Миссис Эмброуз писала очень длинное письмо, начиная с словами «Дорогой Бернард». Оно рассказывало обо всем, что случилось с обитателями виллы Сан-Хервасио за последние 3 месяца. Например, что у них ужинал британский консул, что их водили на испанский военный корабль, что они видели множество торжественных процессий и религиозных праздников, которые были так красивы, что миссис Эмброуз не могла понять, если уж людям так необходима религия, почему они все не становятся католиками? Было проведено и несколько экспедиций, хотя все недалеко. Бродить по окрестностям стоило хотя бы ради цветущих деревьев, которые росли совсем рядом с домом, и ради удивительных красок моря и земли. Почва была не коричневой, а красной, лиловой, зеленой. «Ты не поверишь», — писала Хелен, — «таких красок в Англии просто нет». Она уже усвоила высокомерный тон по отношению к острову, на котором в это время всходили озябшие крокусы и чахлые фиалки. В укромных уголках среди зарослей и над ними тряслись обмотанные шарфами румяные садовники, которые имеют обыкновение приподнимать шляпу и подобострастно кланяться. Да и вообще всех островитян Хелен подвергала насмешкам. Слухи о том, что Лондон бурлит в преддверии всеобщих выборов, дошли даже до Санта-Марины. «Кажется невероятным», — продолжала Хелен, — «беспокойство людей по поводу того, что Асквита выберут, а Остина Чемберлена нет. Вы до хрипоты кричите о политике, а тем людям, кто только и пытается сделать что-то хорошее, позволяете голодать или просто смеетесь над ними». Примечание. Герберт Генри, граф Оксфорд и Асквит. Годы жизни 1852-1928. Премьер-министр Великобритании в 1908-1916 годах. Лидер либеральной партии. Остин Чемберлен. Годы жизни 1863-1937. Английский политический деятель, консерватор, занимал различные министерские посты, но премьер-министром не был. Вы хоть раз поддержали живого художника? Купили его лучшую работу? Почему вы так вздорны и раболепны? Здесь слуги – это люди, они говорят с нами как равные. Насколько я знаю, здесь вообще нет аристократов. Возможно, упоминание об аристократах навело ее на мысли о Ричарде де Лои и Рэйчел, потому что она тут же принялась описывать свою племянницу. «Как ни странно, я приняла на себя ответственность за одну девушку», — писала Хелен. «Ведь я никогда особенно не ладила с женщинами и с трудом находила с ними точки соприкосновения. Однако теперь мне приходится взять назад некоторые свои отрицательные высказывания о них. Если бы им давали должное образование, не вижу, почему они не могли бы становиться тем же, что и мужчины, в смысле уровня достижений. Хотя, конечно, женщины сильно отличаются от мужчин. Вопрос в том, как следует их воспитывать. Этой девушке уже 24 года, но она никогда даже не слыхала о влечении мужчины к женщине. И пока я не объяснила, не знала, как рождаются дети. Ее невежество в не менее важных вопросах... Здесь письмо миссис Эмброуз не стоит цитировать. Было полным. Мне кажется, что так воспитывать людей не только глупо, но и преступно. Не говоря уже об их страданиях. Это объясняет, отчего женщины таковы, каковы они есть. Странно, почему они не хуже. Я взялась просвещать ее. И теперь, хотя и не совсем еще освободившись от предрассудков и преувеличений, она стала более или менее разумным человеком. Безусловно, неведение, в котором их держат, совсем не приводит к задуманным благим целям. И когда они что-то начинают осознавать, то принимают это слишком всерьез. Мой зять заслужил беду, которая его минует. Теперь я мечтаю, чтобы ко мне на помощь пришел молодой человек, такой, чтобы поговорил с ней открыто и показал ей, как нелепы ее представления о жизни. К несчастью, такие мужчины, видимо, столь же редки, как и женщины. В английской колонии их уж точно нет. Художники, коммерсанты, образованные люди – все они глупы, косны, склонны к флирту. Хелен прервалась и, сидя с пером в руке, смотрела на огонь. И представляла, что горящие дрова – это горы с пещерами. Стало слишком темно, чтобы писать. Кроме того, дом начал оживать, потому что приближалось время ужина. Хелен услышала, как в столовой за стеной звякают тарелки, и Чейли скороговоркой дает креольской девушке указание, куда что ставить. Прозвенел звонок. Хелен встала, встретила в коридоре Ридли и Рэйчел, и они вместе пошли ужинать. 3 месяца мало отразились на внешности и Ридли, и Рэйчел. И все же внимательный наблюдатель заметил бы, что в поведении девушки добавилось определенности и уверенности. Она загорела, глаза явно стали ярче, и разговоры она слушала так, будто собиралась возразить. Трапеза началась в непринужденном молчании, какое бывает между людьми, которым легко друг с другом. Затем Ридли, облокотившись на стол, посмотрел в окно и заметил, что вечер очень хорош. «Да», — сказала Хелен и добавила, глядя на огни внизу. «Сезон начался». Она по-испански спросила у Марии, много ли в гостинице постояльцев. Мария с гордостью сообщила, что придет время, когда будет немыслимо трудно купить яйца. Лавочники совершенно перестанут стесняться в цене, поскольку англичане заплатят им любую. «В бухте стоит английский пароход», — сказал Рэйчел, имея в виду треугольник огней. «Он пришел рано утром. Значит, есть надежда получить письма и отправить наши», — сказала Хелен. По определенным причинам упоминание о письмах всегда вызывало у Ридли стон. И до конца ужина между мужем и женой шел оживленный спор о том, полностью о нем забыл весь цивилизованный мир или еще нет. «Если вспомнить последнюю пачку писем, — сказала Хелен, — ты заслуживаешь порки. Тебя пригласили читать лекции, тебе предложили степень, а какая-то дура вознесла хвалы не только твоим книгам, но и твоей красоте. Она сказала, что так выглядел бы Шелли, если бы он дожил до 55 лет и отрастил бороду. Серьезно, Ридли, ты, пожалуй, самый тщеславный из всех, кого я знаю». Она поднялась из-за стола. «А знаю я, между прочим, многих». Найдя у камина свое письмо, она добавила пару строчек, после чего объявила, что идет отправлять письма. «И пусть Ридли принесет свои. И... Рэйчел?» «Надеюсь, Рэйчел, ты написала тетушкам? Давно пора». Женщины надели пальто и шляпы, предложили Ридли присоединиться. Он решительно отказался, заявив, что от Рэйчел он ожидал подобной глупости, но Хелен должна быть умнее, и собрались уходить. Ридли стоял у огня, вглядываясь в глубины зеркала, и морща лицо так, что стал похож на военачальника, обозревающего поле битвы, или на мученика, взирающего на пламя, которое лижет его ступни, но никак не удалившегося от мира профессора. Хелен схватила его за бороду. «Отпусти, Хелен!» «Так я глупа?» — напомнила она. «Порочная женщина», — сказал он и поцеловал ее. «Оставляем тебя при твоем тщеславии», — крикнула она уже из-за двери. Стоял чудесный вечер. Света хватало, чтобы видеть дорогу далеко вперед, хотя на небе уже появлялись звезды. Почтовый ящик был вделан в высокую желтую стену на углу переулка и улицы. Опустив в него письма, Хелен высказалась за возвращение домой. «Нет уж», — сказала Рэйчел, сжимая ее запястье. «Мы пойдем смотреть жизнь». «Ты обещала». Смотреть жизнь у них означало гулять по городу после того, как стемнеет. Общественная жизнь Санта-Марины протекала почти исключительно при искусственном свете, чему благоприятствовали теплые ночи и ароматы, источаемые цветами. Девушки с роскошно завитыми волосами и красным цветком за ухом сидели на ступеньках перед дверьми своих домов или выходили на балконы, а молодые люди прохаживались туда-сюда, время от времени выкрикивая приветствия или останавливаясь для амурной беседы. Через открытые окна можно было увидеть торговцев, подсчитывающих дневную выручку, и пожилых женщин, переставляющих кувшины с полки на полку. Улицы были полны людей, по большей части мужчин, которые гуляли, обмениваясь впечатлениями о жизни. Или собирались вокруг винных столиков на углах, где какой-нибудь калека дергал струны гитары, а нищая девочка тянула страстную песнь. Две англичанки возбуждали некоторое добродушное любопытство, но никто к ним не приставал. Хелен шла неторопливо, оглядывая людей в поношенной одежде, которые казались такими беззаботными, естественными, умиротворенными. «Представь, каково сейчас на Мелле!» — воскликнула она наконец. «Сегодня 15 марта. Наверное, при дворе прием». Она представила толпу, ожидающую на весеннем холоде, когда проедут роскошные кареты. «Очень холодно. Дождя нет. Во-первых, там ходят торговцы, предлагающие открытки. Стоят несчастного вида юные продавщицы с круглыми картонными коробками, банковские служащие во фраках, ну и, конечно, много портних. Люди из Южного Кенсингтона подъезжают в наемных пролетках, у каждого чиновника своя пара гнедых. Графам разрешается иметь по одному лакею на запятках, герцогам по два, королевским герцогам, как мне говорили, по три, а королю, наверное, сколько пожелает. И люди относятся ко всему этому всерьез. Отсюда казалось, что жители Англии даже выглядят как шахматные короли, ферзи, пешки. Так нелепы, так подчеркнуты и так безоговорочно почитаются различия между ними. Хелен и Рэйчел пришлось разделиться, чтобы обойти толпу. «Они верят в Бога», — сказала Рэйчел, когда они вновь встретились. Она имела в виду, что люди в толпе верят в Него, потому что вспомнила кресты с окровавленными гипсовыми фигурами, стоявшие на пересечениях тропинок, и необъяснимую таинственность католической службы. «Мы никогда этого не поймем», — вздохнула она. Они ушли довольно далеко, уже совсем стемнело, но впереди слева были видны большие железные ворота. «Ты хотела дойти до гостиницы?» — спросила Хелен. Рэйчел толкнула ворота, и они распахнулись. Поскольку вокруг никого не было, и рассудив, что в этой стране запретов для посторонних не существует, Хелен и Рэйчел вошли. Совершенно прямая дорога была обсажена деревьями. Внезапно деревья кончились, дорога сделала поворот, и женщины очутились перед большим прямоугольным зданием. Они поднялись на широкую веранду, окружавшую гостиницу, и оказались всего в нескольких футах от ряда широких окон почти на уровне земли. Окна были не завешены и ярко освещены, поэтому все происходящее внутри было ясно видно. Каждое окно открывало какую-то часть гостиничной жизни. Хелен и Рэйчел спрятались в широкой полосе тени от простенка и заглянули внутрь. Они находились около столовой. Там подметали пол. Официант ел виноград, положив ноги на угол стола. Дверь вела в кухню, где мыли посуду. Повара в белом погружали руки в котлы, а официанты жадно поглощали остатки трапезы, макая куски хлеба в подливку. Пройдя дальше, женщины попали в заросли кустарника, а потом вдруг оказались у окон гостиной, где дамы и мужчины после плотного ужина отдыхали в глубоких креслах, изредка переговариваясь и листая журналы. Худая женщина импровизировала на рояле. «Что такое дахабия, Чарльз?» Ясно слышимым голосом спросила своего сына вдова, сидевшая в кресле у окна. Примечание. Дахабия — египетское речное судно с жилым помещением. Музыкальная пьеса кончилась, и ответ потонул в кашле и хлопках. «Тут все такие старые!» — прошептала Рэйчел. Они пробрались к следующему окну и увидели двух мужчин без пиджаков, игравших в бильярд с двумя девушками. «Он ущипнул меня за руку!» — воскликнула пухленькая, ударив мимо Лузы. «Так, не скандалить!» — строго вступил молодой человек с красным лицом, выполнявший обязанности маркера. «Осторожно, нас увидят!» — шепнула Хелен, дергая Рэйчел за локоть. Та беспечно высунулась до середины окна. Обогнув угол, они оказались у самого большого помещения в гостинице, в котором было целых 4 окна. Оно называлось салоном, хотя на самом деле это был просто холл, украшенный оружием и местными вышивками, обставленный диванами и ширмами, которые отгораживали укромные уголки. Этот зал, очевидно, был пристанищем молодежи. Сеньор Родригес, известный Хелен и Рэйчел как управляющий гостиницей, стоял совсем недалеко от них, в дверях, обозревая сцену. Мужчин, отдыхающих в креслах, пары, пьющие кофе за столиками, и в самом центре группу играющих в карты под гроздьями ярких электрических светильников. Он гордился своей предприимчивостью, которая превратила монастырскую трапезную, холодный каменный зал с котлами на треногах, в самое уютное помещение дома. Гостиница была заполнена, и это доказывало, как мудро он рассудил, решив, что ни одна гостиница не может процветать без салона. Люди сидели парами и группами по 4 человека. То ли они уже были знакомы, то ли непринужденная обстановка облегчала общение. Через открытое окно доносилось неровное гудение, подобное звуку, идущему в сумерках от овечьей отары, собранной в загоне. На переднем плане шла карточная игра. Хелен и Рэйчел несколько минут наблюдали за играющими, не различая ни слова. Один из мужчин, сидевший в профиль, привлек особенное внимание Хелен. Это был ее ровесник, худой и бледный, а его партнершей была румяная девушка, типичная англичанка. Вдруг, по непонятной причине, несколько слов, произнесенных им, отделились от общего фона. «Вам не хватает лишь опыта, мисс Уоррингтон. Смелость и опыт одно без другого не действует». «Хьюлинг Эллиот!» «Ну, конечно!» — воскликнула Хелен и тут же присела, потому что мужчина обернулся, услышав свое имя. Игра продолжалась еще несколько минут, а затем была прервана появлением тучной престарелой дамы в инвалидном кресле, которая подъехала к столу и спросила: «Сегодня тебе везет больше, Сьюзен?» «Все везение на нашей стороне», — сказал молодой человек, который до сих пор сидел спиной к окну. Он был довольно плотного телосложения, с густой шевелюрой. «Везение, мистер Хьюитт!» — вступила его партнерша, женщина средних лет в очках. «Уверяю вас, миссис Пейли, успехом мы обязаны лишь своей искусной игре. Если я сейчас не отправлюсь спать, то не засну вообще», — сообщила миссис Пейли, как будто оправдывая то, что она уводит Сьюзен, которая встала и покатила кресло к выходу. «Они найдут мне замену», — бодро сказала девушка. Но она ошибалась. Никто даже не попытался найти другого игрока. И после того, как молодой человек построил трехэтажный карточный домик, который тут же рухнул, все разошлись в разные стороны. Мистер Хьюитт повернул свое полное лицо к окну. Хелен и Рэйчел увидели, что у него большие глаза, загороженные очками, что он румян и гладко выбрит, и что в сравнении с другими его лицо кажется интересным. Он пошел прямо на подглядывающих, но взгляд его был направлен не на них, а на то место, где свисала собранная в складке штора. «Спишь?» — спросил он. Хелен и Рэйчел поняли, что совсем рядом с ними все это время сидел некто незамеченный. Из-за шторы были видны его ноги. Сверху прозвучал меланхоличный голос. «Две женщины!» Послышался шорох гравия. Женщины убежали. Они не останавливались, пока не решили, что ничьи глаза не смогут их разглядеть в темноте, а гостиница не превратилась в далекую прямоугольную тень с ровным рядом красных пятен.